к родителям, которые здесь записаны. В первую очередь, если спросит у тебя сын твой, и, друзья, вот с первых слов хочется обратить внимание, что Бог имеет в виду диалог между родителями и детьми. Спросит у тебя сын твой. Друзья, нужно сказать, что это сегодня проблема общения детей и родителей. Очень часто родителям некогда иметь общение с детьми. Зачастую родителям трудно общаться с детьми. У них нет опыта, они не знают, о чем разговаривать с детьми. Они могут подарить хороший подарок, сводить ребенка на какое-то представление, еще куда-нибудь. Но общаться с детьми, ой, как мало родителей умеют. А отсюда происходит обратный процесс. Дети не умеют общаться с родителями. А может быть, приходит возраст, когда они и не хотят общаться. Родители говорят, замкнулся в себе. Он замкнулся с тобой. Он общается неплохо на улице, общается неплохо со своими сверстниками. Может быть, с теми, с кем бы мы очень не хотели, чтобы он общался. А он общается, а с родителями не общается. Это проблема, друзья, сегодня, которая стоит очень остро в современном обществе. Родители и дети очень редко имеют общение. А вот здесь Господь имеет в виду общение. Он говорит, сын твой спросит тебя. Как хорошо, когда у родителей и детей есть общение. Когда родители об этом заботятся. Когда они с самых первых вот дней жизни имеют общение со своими детьми. Да, на разном уровне. Но, друзья, как нужно умолиться. Как нужно вот найти общий язык, как важно вникнуть и вот найти это время, заставить, может быть, себя для общения. Я хочу сказать, что вот и я в своей семье, я испытывал и до сих пор испытываю очень часто. Мне их несложно собрать, детей, да, но иногда я испытываю затруднения, о чем с ними поговорить, о чем. И как я завидую родителям, которые... Ну, так рассказывают, как они чудесно пообщались со своими детьми, которые имеют вот общение наедине с детьми своими. Один брат говорит, я приезжаю домой после поездки всегда с каждым лично побеседую с детей. Завожу их в комнатку в свою и с каждым побеседую. И думаю, какие блаженные дети, да? Какие блаженные родители. Один отец о своем сыне говорит, моему сыну 16 лет, он получил права, и говорит, я ему совершенно безбоязненно доверяю автомобиль, потому что я знаю, что он не сделает ничего из того, что я ему запретил. Я знаю. Друзья, вот многие ли родители сегодня так знают своих детей и уверены за них? Я знаю, что он ничего не сделает из того, что я ему не разрешил. Я ему доверяю. Друзья, вот сегодня это редкость, когда родители доверяют детям. Чаще всего они контролируют, а детей не знают. И дети обманывают часто родителей, дети могут скрывать многое от родителей, и это беда. И вот здесь Господь говорит, а должно быть общение, и Бог иначе не понимает. Это вообще ненормальное состояние, неестественно, Бог для этого семью не творил, чтобы родители и дети не общались. Он не для этого, и для Бога это вообще, ну, то, что не вмещается и не входило в планы Божии. Бог вот так видит. Сын твой будет тебя спрашивать. И, друзья, о чем он будет спрашивать? Не о том, папа, какую мы следующую покупку сделаем, или как мы проведем выходные. Нет, нет. Он будет спрашивать о заповедях Божьих. Друзья, это еще большая редкость в современном обществе, когда у детей возникают вопросы о Слове Божьем, о заповедях Господних, о богобоязненной жизни. Откуда эти вопросы возникают? Почему вдруг сын может спросить, папа, а что это за заповеди, которые вы исполняете? Друзья, это не иначе, когда в доме весь образ жизни ведется по заповедям Божьим. Не иначе. Потому что если этого нету, у детей никогда не возникнет такого вопроса: а почему вы так живете? Этот вопрос возникнет тогда, когда ребенок вокруг видит совершенно другой уклад жизни, а в его доме другое. И именно тогда дети часто спрашивают: папа, а почему вот там так, а у нас вот так? Почему? И, друзья, какой это хороший вопрос, когда дети спрашивают о заповедях Господних. И вот Господь так видит, так должно быть. И с другой стороны, это бывает или может быть тогда, когда детей воспитывают по заповедям Господних. Тогда у них возникает этот вопрос: а почему? А почему? Откуда эти заповеди? Почему их нужно исполнять? И вот, друзья, здесь мне хочется тоже отметить этот момент, вот заповедей Господних. В книге «Послание к евреям» там написано о родителях, написано о том, что они воспитывают и наказывают детей, земные родители, по своему произволу для немногих дней. А верующим родителям заповедано воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Чувствуете, да, друзья, разницу? По своему произволу и по заповедям Господним. Я думаю, что разница колоссальная. Но нужно сказать, что сегодня даже многие верующие родители, воспитывая детей, воспитывают их по собственному произволу. Добиваются от них послушания своих желаний. Добиваются от них принципов, которые завтра же могут поменяться. И добиваясь чего-то одного, не добившись, перестают добиваться, и через несколько дней их принципы могут поменяться в данном отношении. Сегодня и завтра мы наказали ребенка, а прошло неделя, он не меняется, и мы махнули рукой. Изменились наши принципы. Ребенок перевоспитал родителей. Друзья, такое бывает, к сожалению. Это бывает тогда, когда по своему произволу, когда родители склонны раздражаться, родители склонны требовать каких-то своих эгоистичных желаний. И Слово Божие предупреждает об этом, и отцы в этом особенно бывают вот как бы болезненно или же чаще всего нарушителями, потому что в послании к Ефесянам написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей». То есть, друзья, вот замечание очень... Несмотря на огромное количество людей на земной планете, заповедей Божьих по отношению к человеку всего 10. 10 требований, которые требует Господь. И все эти 10 вмещаются в 2. До минимума. Требование Божие сведено к минимуму, но Он за этим следит. И за этим стоит благословение или проклятие. Вот 2 заповеди. Исполняешь – благословение. Не исполняешь – наказание справедливое получаешь. Друзья, вот так Господь. Нужно сказать, что в семьях бывает очень много заповедей. Очень. И которые с каждым днем нарастают и нарастают. И от того, что их очень много, они, естественно, теряют свою силу. Их невозможно проконтролировать. И в конечном итоге, ну, очень некоторые так и соглашаются, что раздражение у детей происходит от того, что у них слишком много запретов, и они вообще не понимают, что им можно делать. Такое впечатление, как будто им вообще ничего нельзя делать. Им нужно сидеть тихонечко в своей комнате, не выходя оттуда, и самое главное, ничего с места не передвинуть, потому что, ну, все будет нельзя в конечном итоге. И это, конечно, не Божий метод, не Божий. У Бога не так, да? У Бога все совершенно иначе. У Него 2 заповеди, но Он за ними контролирует. И вот, когда Бог говорит о воспитании детей, и здесь мы прочитали, у детей возникает вопрос: а почему вы живете по заповедям Господним? И почему я должен жить по этим заповедям? То есть, его воспитывают в заповедях Господних. С него не требуют большего, с него требуют исполнения заповедей Божьих. И не больше. И не больше. И у него только вопрос: а почему я это должен делать? Почему вы так делаете? Почему вокруг никто так не делает, а мы так делаем? Вот какой только вопрос назревает. Друзья, как хорошо, если бы в наших семьях, да, вот так было, чтобы у нас на таком уровне было общение. Но нужно сказать, что это такое исключение в нашем сегодняшнем обществе. Сегодня мы переживаем. Многие родители уже потеряли полный контроль над детьми. Кто-то махнул даже рукой. Кто-то еще пытается что-то изменить, но понимает, что все это безуспешно. Чьи-то дети сегодня доставляют больше огорчения. Там вопросов уже нету, там есть только требования. Папа, дай, мама, дай, сделай. И не иначе. Друзья, это говорит о том, что было что-то неправильно в семье. И с одной стороны, не было жизни, да, правильной, которую дети могли бы заинтересоваться. Папа или мама, почему вы так живете? А с другой стороны, не было и наставления должного, и требования такого, чтобы человек исполнения требовал. И, друзья, теперь причина, почему? Почему в народе израильском так было и так должно было быть? И вот здесь дальше описывается причина, почему так должно быть, и почему настоящий израильтянин так делает. И вот здесь Господь говорит: ты скажи сыну твоему, рабами были мы в Египте, рабами. А Господь пришел и освободил нас знамениями великими. В Египте мы были рабами и рабствовали, жили как египтяне и погибли бы вместе с египтянами. Бог строго наказал Египет, а нас помиловал. Нас вывел из этого Египта, благословил нас благословениями своими, вот в эту землю нас привел, дал нам ее даром, и вот мы здесь живем и радуемся сегодня, потому что это Бог великое и чудное сотворил, а Египет, в котором мы жили, наказал, и мы свидетели этому. Мы видели, как Бог наказывал фараона, какие страшные суды были над этим Египтом, а мы помилованы. Господь вывел нас оттуда. И вот благодаря тому, что мы исполняем эти заповеди, и Бог от нас многого не требует, вот только живите так, и будет вам благословение. И не будете больше в Египте, и не будете больше рабствовать. Живите так. И вот мы живем до ныне, потому что по заповедям живем. Вот потому у нас так хорошо, потому что по заповедям живем. А в Египте там жизнь такая, но их конец. Страшные суды ожидают. А нас вывел Господь. И мы не такие. И вот, друзья, с одной стороны, это в благодарность Богу. С одной стороны, в благодарность Богу, что Он помиловал нас, что Он спас нас. Поэтому мы будем жить только так, как Господь хочет. В благодарность Ему. Поэтому будем и детей наших так учить, потому что это же Господь дает. И в этом благословение. А с другой стороны, друзья, если этого не делать, в Египте опять окажемся, и мы, и дети наши, и суды Божии потом нас постигнут. И не иначе. Так Господь сказал, будете исполнять. Вывел и привел в землю обетованную. И вот мы живы здесь до ныне. Не будете исполнять, Господь говорит, накажу всеми казнями египетскими. Накажу. И будете рабствовать снова. Друзья, это Господь так предупредил Израиль. И вот это две причины, которые сегодня, друзья, нас должны бы побуждать к правильному воспитанию, к правильному устройству домов наших. Какие? А то, что Господь помиловал нас. Зачем нам сегодня изобретать свои принципы? Почему сегодня поступать по своим вот человеческим принципам в вопросе воспитания, а не пойти по пути Господним, который уже предложен нам? Воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Почему сегодня многие родители рассуждают, а надо наказывать детей или нет, и как часто, и как сильно? А в Библии же написан этот вопрос. Чего надо требовать, а чего и не надо требовать от детей? Все написано. А прежде всего надо самому исполнять требования Господни, чтобы дети увидели, захотели. А если и не захотели, то спросили, почему я так должен делать, и мы могли бы твердо объяснить. А вторая причина, друзья, никто из нас, наверное, не хочет быть обратно там, откуда нас вытащил Господь. Никто не хочет. И более того, никто из нас не желает, чтобы наши дети там погибали, откуда нас Господь однажды вытащил. Никто не хочет. А вот по образу жизни и по воспитанию иногда такое впечатление складывается, что кто-то хочет. Кто-то покупает телевизор своим детям, кто-то компьютер. Кто-то разрешает гулять без присмотра, не ограничивая время и друзей. Разрешают. Кто-то покупает игрушки, которые абсолютно мирские, которые ни к чему доброму не приведут. И разрешают детям участвовать в делах этого мира. А что это в итоге принесет? А это в итоге благословение на жизнь египетскую. Это в итоге вот мы-то извлечены из этого рабства, а вы, детки, идите обратно в Египет. Друзья, как это нехорошо. Как это не только несправедливо перед нашим Богом, который вот открыл нам этот свет, который нас оттуда вытащил. Какое мы имеем право детей возвратить туда, откуда мы вытащены? Друзья, это однозначно могли сделать вот те дети, которые не знали Египта, кто не пережил всей погибели египетской, они могут допустить такое. Но тем, кто однажды извлечен из этого рабства греховное, как можно допустить, чтобы их дети там оказались? Как можно? И вот это слово, оно благодатное, оно полно благодати. Почему? Потому что здесь Господь дает нам четкое определение. Вот я вас вывел и спас. Передайте детям, что есть путь, есть путь. Живите сами правильно и их правильно наставляйте. И эта земля будет ваша, и благословение будет на вас. И оно не закончится и в следующих, грядущих поколениях, если будет вот так, по заповедям моим. Друзья, как хорошо, что в вопросе воспитания, в вопросе будущего наших детей есть гарантия. Есть стопроцентная гарантия. Веруй, и спасешься ты и дом твой. Но вера это не значит, я верю в существование Бога. Вера это осуществление ожидаемого. Это жизнь перед Богом. Как Аврааму Бог сказал, ходи предо мной, будь непорочен. И тогда будет все хорошо. Вот что такое вера. Это не просто умозаключение наше. Это жизнь перед Богом. Вот что такое вера. И тогда сын твой спросит, а почему это ты вот так живешь? Я тоже так хочу жить. Я тоже. И тогда ни в чем детском сердце не будет раздражения, потому что наши принципы будут вчера и завтра, и год спустя, они будут теми же самыми. Мы будем требовать ничего иного, как исполнение заповедей Господних. И ничего другого. И не будет раздражения, потому что дети будут видеть и знать, что так живет папа с мамой. И они этого же требуют от меня. И если это так, друзья, то Бог будет благословлять. Но когда папа с мамой себе способны извинять нехорошие поступки, сами не жить по заповедям, о воспитании детей, молодежи, в учении наставления Господнем, молитва о родственниках наших, неспасенных. И вот, немного где-то придерживаясь этой темы, и мне хотелось бы напомнить одно событие из жизни израильского народа и вместе с вами так порассуждать и помолиться потом. Я прочитаю из первой книги царств. Первая книга царств, 16 глава, с 1 стиха я буду читать. Первая книга царств, 16 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иисею, вифлеемлянину, ибо между сынами его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу.
и пригласи Иисея к жертве, и я покажу тебе, что делать тебе. И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иисея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисей Аминадава, подвел его к Самуилу и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иисей Саму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». Тут, друзья, я прочитал события о том, как Давид был однажды избран Богом для царства над Израилем. В этот момент Давид был еще юношей. Вот, и Господь уже усмотрел в нем царя. Нужно сказать, что сначала идет повествование о царе Сауле. Когда Саула впервые народ ставил на царство, то о нем тоже сказана характеристика, что он был в глазах своим малым. Он себя не видел царем, он был очень скромным человеком. Он даже прятался, когда его хотели помазать на царя. Но Самуил радовался за него. У него много было хороших черт, прекрасных черт. Даже тогда, когда его обижали, он, написано, даже как бы не замечал этого. И даже когда злые люди говорили ему: «Давай накажем виноватых, кто против тебя были», он говорил: «Нет, не надо наказывать». То есть в нем было много доброго, много доброго. И внешность его говорила о его величестве. Он был очень высоким, и не было такого красивого юноши, как Саул. Но вот прошло совсем немного времени, и Слово Божие свидетельствует, как он постепенно начал портиться. А портиться начал от чего? От того, что не все он делал так тщательно, как Господь говорил ему. Он делал, но не совсем так, не совсем. Много он проявлял своего, вот как ему хотелось, хотя он знал волю Божию, а поступал, как ему казалось правильным. И вот пришло дело к тому, что мы здесь начали читать, пришло дело к тому, что когда-то Саул боялся и смущался народа, а теперь величайший пророк Самуил боится его. Господь говорит: «Иди помажь царя мне», а он говорит: «Саул узнает, он сделает очень плохо». Теперь уже люди боятся Саула. Вот так человек из скромного, маленького, из того, кто не искал, нужно сказать, славы себе, он превратился в жестокого тирана. А вот здесь Слово Божие говорит о том, что Бог себе усмотрел другого царя, другого. О нем тоже есть много характеристик различных. И вот мы прочитали здесь место, когда Самуил пришел в этот дом Иисея, Господь ему посоветовал, как должно происходить вот это избрание. Ты, говорит, возьми для жертвоприношения жертву, и там ее соверши. Вот при избрании Давида, прежде всего было совершено жертвоприношение Богу. С этого все начиналось. А потом, Самуил должен был выбрать из восьми детей, Иессея выбрать царя. И вот знаете, приходит Елиаш. И Самуил, интересно, что он сразу увидел в нем царя. Вот настолько это был человек, я думаю, внешне отличительные черты у него были, какого-то царского достоинства и величия. Может, был он очень красивый, может быть, он был статный такой, сильный, воинственный, не знаю что. Но вот с первого взгляда впечатление у Самуила – это царь. Это царь. Это тот, кто достоин. А Господь говорит, нет. И я на что обратил внимание, что Господь говорит, я отверг его. Я отверг его. И подводят всех детей, да, Иессея, и Господь говорит, нет, нет. И вот приводят Давида. И если бы посмотрели на Давида в тот момент, да, мы здесь прочитали характеристику Давида, написано, что он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Но если бы мы вот так, нам предоставилась возможность, куда бы мы определили Давида? Вот если посмотреть на израильтян, на их воинственный дух такой, на ту миссию, которую должен выполнять царь, то, наверное, мы бы никогда не посоветовали Давида быть царем. С его прекрасной, нежной внешностью мы бы ему посоветовали быть кем-нибудь другим. А вот Господь говорит, вот этот. Господь смотрел на сердце. Нужно сказать, что вот то впечатление, которое произвел на Самуила Давид, оно такое очень нежное, да? Такое, ну, нужно осторожно с этим человеком, на него можно полюбоваться. А вот как смотрели на него люди. Здесь немножко дальше, в 18 стихе 16 главы, написана характеристика, которую дают воины Саула для Давида. Смотрите. Один из слуг сказал, вот я видел у Иессея вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго, воинственного, разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. Друзья, другая, да, характеристика. Вот первый взгляд, да, такой посмотрел на наружность. Красивый, нежный такой, обаятельный человек. А вот другая характеристика, тот, кто его знает немножко поближе, да? Человек храбрый, воинственный. Написано, разумный в речах, видный собою, и Господь с ним. Друзья, это уже нечто большее, да, такое заслуживающее внимания. Это люди со стороны так смотрят. Друзья, немножко дальше мы встречаем в 17 главе, как братья судили о Давиде. И вот 17 глава, в 28 стихе написана характеристика, которую Давиду дает Елиаф, старший брат, вот тот необычный человек. Он говорит, «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Вот как видят братья, да, Самуила, ой, Давида. Удивительно, как вот, какой разный взгляд у всех. «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Брат, кто больше знает, чем брат, да? Вот первое впечатление, это просто вот на лицо посмотрел Самуил, такое, да, мы видели, приятное. Люди посторонние знают Давида вот таким, мужественным, разумным, Господь с ним. А в семье братья такую характеристику ему дают, не очень-то лестную, да? А вот Господь говорит, вот этот мне нужен. Вот этот будет царь. Друзья, и я-то о чем хочу сказать сегодня. Господь, Он действительно смотрит на сердце. Господь действительно смотрит на человека не так, как люди смотрят, не так. И Он видит гораздо дальше, чем люди. Он знает, вот как нужно работать с человеком, чтобы он был полезным. И нужно сказать, что вот Саул, сначала его характеристика была доброй, но через некоторое время он стал негодным человеком. Что касается Давида, Давиду пришлось пережить очень много, очень. Несмотря на то, что его помазали в цари, на царство свое он пришел через много лет, начал царствовать. Призвал его Господь в юности, а начал он царствовать только в 30 лет, когда уже был достаточно сознательным человеком. Господь все это время готовил его. И я допускаю мысль, что несмотря на вот все характеристики, больше всего Давида знали его братья, его ближние. Они знали его и отрицательные черты характера. Но Бог знает, как сердце человека наклоняется к Богу или от Него. Нужно сказать, что и сегодня люди делятся на две категории. Одни люди, глядя на переживания жизни, начинают ожесточаться против Бога. Другая категория людей, встречая в жизни свои какие-то переживания, они приближаются к Богу. Сердце человека от скорби делается лучше, написано. При печали лица сердце лучше делается. Но не у всех людей так, не у всех. Есть люди, которые ожесточаются против Бога. И вот Давид, несмотря на то, что братья знали о нем много нехорошего, но он был из тех, над кем можно было работать, кого можно было воспитывать, кого можно было вести к тому, чтобы он стал мужем по сердцу Божию. Можно было. И Бог это видел, его сердце, куда оно будет наклоняться, будет ли оно гордиться, будет ли оно ожесточаться против Бога, или же оно будет избирать путь Господень. И мы знаем, что вот Давид, ему пришлось много испытать. Не раз он был в смертельной опасности, годы скитаний, вдали от дома, от народа своего. Много пришлось пережить Давиду. Но от этого Давид стал еще лучше. И с каждым днем, несмотря на все испытания жизни, он становился все лучше и лучше. Бог не ошибся. И Бог его удостоил в конечном итоге для того, чтобы он стал проотцом нашего Господа Иисуса Христа. Это Бог сделал. Он не ошибается, друзья, Господь. Люди могут ошибаться. Можно было бы много приводить примеров из Священного Писания, когда люди думают так, а Бог думает иначе. Точно так же можно говорить об Иосифе. Вы, наверное, помните, да, эту личность? Иосиф, он тоже для своих братьев был ненавистен. Братья знали о нем много худого. И нужно сказать, что Господь знал будущее Иосифа. Отец где-то не совсем правильно поступил по отношению к Иосифу. Но и Иосиф не всегда правильно поступал. Когда Господь ему показывал сны, а Иосиф, он ими хвастался. И даже отец бранил его. Отец даже бранил, заслуживал Иосиф этого. Господь, когда дает откровение свои человеку, Он его дает для него лично, чтобы человек мог возрастать, укрепляться в познании Господа. Может быть, это Господь ободрял его, когда братья обижали его. Не знаю, но это было Иосифу сказано. А Иосиф рассказывал, за что его возненавидели братья. А вот за это сновидец идет. Вот Иосифу надо было бы помалкивать и иметь общение с Богом. Иосиф этого не мог сдержаться. Хотя я слышал и другую теорию вот об Иосифе, что он сновидец, и мы тоже должны сны наши видеть, рассказывать, и тогда наши сны будут сбываться. Но, друзья, я хочу сказать, что сны Давида и Иосифа, они были негативным в его жизни. Негативным было то, что он ими хвастался. Он этим самым воспитывал неприязнь своих братьев. Бог знал, как Иосифа привести к царскому величию, знал. Но Иосиф сам себе тоже где-то рисовал вот эту судьбу. И нужно сказать, что Богу пришлось и Иосифа провести трудным путем рабства, путем измены братьев, продажи, путем тюремного заключения, прежде чем он вышел на царство. Хотя Бог ему показывал это царство тогда, когда Иосиф жил в доме своем. А Бог ему показывал, ты будешь вот таким. Иосифу надо было бы утешаться и благодарить Бога, что несмотря на все притеснения, которые он испытывает, Господь приведет, Господь выведет, это его Господь утешал. Но Иосиф поступал не так, и братья его ненавидели, они видели в нем врага своего. А Господь воспитал. Вот сердце Иосифа было такое, над которым можно работать. Друзья, почему я говорю эту мысль сегодня? Когда мы смотрим на молодежь, на наших детей, что мы видим в них? Какую реакцию производит в нас поведение чье-то, настроение чье-то? Знаете, нужно сказать, что некоторые вызывают в нас умиление, некоторые вызывают радость, некоторые не внушают нам доверия. Что-то нам не нравится. Но я хочу сказать, друзья, о чем? Что не так смотрит Бог, как смотрят люди. Бог смотрит на сердце. И несмотря на то, что вот братья Давида смотрели вот так на Давида, мы знаем, кто ты есть. Мы знаем твое высокомерие, твое негодное сердце. Другие люди смотрели иначе. А Бог знал, что из Давида получится муж по сердцу Божию. Друзья, и как хорошо, когда мы молимся, несмотря на внешность, несмотря на внешние обстоятельства, когда наша молитва, она полна веры, Бог все может. Бог может сделать из наших детей мужей по сердцу Божию. Бог может сделать из нашей молодежи тех, кто принесет славу Богу. Бог может это делать. И нельзя ориентироваться на день сегодняшний, нельзя при этом унывать или складывать руки, или давать характеристику свою всегласно. Вот у нас плохие дети, вот у нас плохая молодежь, вот у нас родственники никуда не годные. Хорошие все, друзья. Все очень хорошие, если мы смотрим глазами Бога. Бог смотрит на сердце. И только Он один знает, как себя поведет человек завтра. И он один знает пути, которыми привести человека в послушание Богу. Только Бог знает. И когда люди раньше времени дают характеристику, ой, как жестоко они ошибаются. Как жестоко ошиблись братья, потом пришлось каяться, братья Иосифа. Как жестоко ошибался Ильяв в своей характеристике, глядя на Давида. А потом все получилось иначе. И мне хотелось, чтобы мы и сегодня, друзья, в наших молитвах были полны верою, что Бог наш – это тот Бог, который делает то, что людям невозможно. То, где люди могут дать характеристику окончательно и бесповоротно, а Бог скажет «нет, не смотри». «Не смотри так, я смотрю иначе». И тогда, когда мы имеем веру, тогда Бог действительно делает по молитвам народа своего. Друзья, и вот мне хотелось поделиться. Брат Саша Куликов звонил. Он свидетельствовал о наших сестрах, которые трудятся там, на Таймыре. И я хочу сказать, что когда мы смотрели вот на наших сестер, ну, может быть, куда угодно, только, наверное, не в тундру их направлять с их хрупкими, нежными вот внешностями. А Господь благословляет. Они трудятся, и нужно сказать, что у них нет ни абсолютно уныния, никакой нету вот тоски и тяги домой, все уже устали. Нет, привыкли, втянулись и даже не хотят, как мы уже слышали, ехать в город там, передохнуть или привести себя в порядок. Нет, привыкли и освоились, и трудятся, и все там довольны вот их служением. Дети учатся, взрослые учатся. Вот приучаются и грамоте, и Богу служить как следует. И вот, кажется, хрупкие, нежные, сестерские плечи, да, несут эту нагрузку, и хорошо, и слава Богу. И Саша, он просил молиться о них, и еще он передал такую просьбу. Было бы очень хорошо, если бы, наши сестрички могли написать письмецо туда, к нашим сестрам, потому что они там будут, скорее всего, до мая месяца, еще долго. Вот. И если бы вот из нашей церкви молодежь и пожилые братья и сестры могли их, ну, посетить весточкой, было бы очень хорошо. Он передавал такую просьбу. Можно у сестры Вали взять адрес или уже у Тонти друзей адрес и написать туда письма, чтобы наших сестер поддержать, чтобы они там не унывали, хотя у них уныния нет. Но я думаю, что вот эта братская поддержка, да, она принесла бы еще больше благословения и им, и тем, среди которых они трудятся. И за это мы помолимся сегодня о наших молодых друзьях. И еще одна, ну, просьба к молитве. Среди молодежи, вот у нас было общение членское, и молодежь выбрала руководителя молодежи, помощника руководителя молодежи. О чем мы переживали, вот и на членском мы об этом молились, чтобы Господь усмотрел, помог вот среди молодежи, чтобы, ну, наводить порядочек. И слава Богу, Господь помог. И молодежь выбрала брата Андрея Калинина руководителем и Никиту помощником руководителя молодежи, чтобы и вся церковь могла знать, молиться, давать добрые советы, потому что, ну, мы с самого начала так сказали, что руководитель молодежи – это помощник пресвитера, то есть он будет трудиться в полном согласии со служителями, и, конечно же, будут они очень рады советам добрым и молитвенной поддержке всей церкви, чтобы вот наша молодежь, она действительно, как и Давид, несмотря на то, как мы сегодня их видим, чтобы в будущем они были ценными тружениками в Церкви Божией. Господь это может, друзья, может сделать все. И как хорошо, когда народ Божий трудится, и мы будем всегда на руках молитвы нести вот и детей, и молодежь к Господу, чтобы Бог преображал их сердца, и они действительно становились ценными для дела Божьего. Пусть Господь благословит нашу молитву сегодня. Преклоним колени и помолимся Ему. Аминь.